Слово благодати представляет проповедь «Как благословляется праведник». Часть первая. Проповедует пастор Алексей Колодец.
Слава Богу за еще одну возможность собраться вместе, открывать Священное Писание. Мы сегодня продолжаем изучать книгу «Псалтырь». И перед тем, как мы посмотрим 111-й псалом, сегодня мы посвятим время для того, чтобы погрузиться в этот псалом, посмотреть на благословение, которое есть в этом псалме для каждого из нас. Я хотел бы, чтобы мы вернулись немножко назад. Давайте откроем псалом номер один, первый псалом, и посмотрите, пожалуйста, на то, с чего начинается этот псалом, в чем его сущность. Первый псалом, начало книги Псалтырь. До того, как был написан или был помещен в эту книгу какой-то другой псалом, или было сказано о чем-то другом, Бог говорит такие вещи. Слушайте, блажен муж. Дальше перечисляется, какой муж блажен, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Дальше сказано, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и которое приносит плод свой во время свое, и во всем, что он не делает, успеет. Дальше сказано о нечестивых, не так нечестивые. Вы знаете, одна из причин, почему псалтырь начинается именно с этого псалма, заключается в том, что Бог в книге «Псалтырь» показывает нам две жизни. Он показывает жизнь человека, который предан Богу, который знает Бога, которого можно назвать праведник. Это видно здесь в самом начале. Этот праведник характеризуется тем, что он не ходит на совет нечестивых, что он не стоит на пути грешных и что он не сидит в собрании развратителей. И дальше описано благословение этого человека. Есть второй путь, есть второй человек или второй тип людей. И перечисляется, что эти люди в своем нечестии наследуют, здесь написано, не так нечестивые, они как прах, возметаемый ветром, поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведном. То есть сравниваются два пути или два типа людей. Люди, которые знают Бога, люди, которые живут с Богом, люди, которые называются праведниками, и те люди, которые не называются таковыми. Знаете, после 110 псалмов, которые мы уже прошли, мы не все их изучали, мы не на всех их останавливались, но на сегодняшний день мы подошли к 111 псалму, мы снова еще раз возвращаемся к той же самой теме. Вы знаете, на протяжении всей книги «Псалтырь» периодически Давид или другие псалмопевцы возвращаются к этому сверхважному вопросу. Дело в том, что Бог хочет достучаться к нашим душам, Он хочет показать нам реальность жизни человека праведного. Я озаглавил сегодняшний псалом «Как благословляется праведник». В этом псалме гораздо больше, чем в других, псалмопевец сосредотачивает свое внимание на сущности этих благословений. Вначале, в первом стихе, он показывает о том, в чем заключается качество праведника или основание его жизни. Потом подробненько на протяжении остальных, смотрите, со 2 по 9 стих, он подробно раскладывает или объясняет нам благословение, которое наследует праведник. И в самом конце, небольшим только штрихом, он говорит о нечестивом, сравнивает, в каком положении находится нечестивый. Давайте прочитаем этот псалом. Псалом 111, я читаю с 1 стиха. Давайте внимательно проследим, о чем говорит псалмопевец. Начинается он с прославления Бога, аллилуйя. Помните, мы говорили подробно о том, что это такое? В еврейском языке аллилуйя означает слава Богу или прославление Богу. Это такая форма, это одно слово, которое включало в себе имя Божие и прославление Божие. То есть слава Господу, аллилуйя. Почему слава Господу? Что является причиной? Дальше перечисляется. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди его. Сильно будет семя его на земле, род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым. Благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде, он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Знаете, очень интересная история или ситуация, с которой мы сталкиваемся здесь. Ее особый интерес заключается в том, что когда Бог говорит о благословении, Бог не говорит просто так. Он не говорит туманно, он не говорит каким-то, знаете, какими-то общими фразами для того, чтобы создать только ощущение или ажиотаж вокруг благословения. Бог говорит понятно. Он обращается к вам, обращается ко мне для того, чтобы показать нам с вами механизм благословения. То есть это не что-то такое мистическое, не что-то такое далекое, туманное, что может быть каким-то образом пересечется с нами, с нашей жизнью, с нашим жизненным путем. Или же, может быть, мы будем искать его и так и не сможем найти. То есть, когда Бог говорит о благословении, Он хочет объяснить людям, которые Его слушают, как благословляется праведник. То есть, если вы конкретно хотите в вашей жизни наследовать благословение, Библия показывает вам путь, практический путь, который касается вашей личной жизни. Не жизни христиан вообще, не каких-то теоретических изысканий богословов, а конкретные факты, конкретная информация, которая может вашу жизнь изменить, которая вашу жизнь может сделать счастливой, богатой, насыщенной. Когда мы говорим о Христе, когда мы говорим о настоящем христианстве, мы говорим о христианстве, мы говорим о жизни, о процессе, который делает людей насыщенными, удовлетворенными, который делает людей счастливыми, делает людей богатыми. Вот почему этот псалом начинается с этого слова «блажен». Чудесное слово. И мы много уже раз об этом говорили. Мы говорили в Новом Завете, когда мы изучаем сейчас Нагорную проповедь. Мы говорили об этом слове в Ветхом Завете, когда Бог хочет сказать о благословении. Вот самое лучшее, о чем вы можете мечтать в вашей жизни. Бог обращается к вам и говорит «блажен человек». Если вы хотите быть блаженным, если вы хотите получить благословение, если вы хотите быть счастливым человеком, это слово для вас. Вы знаете, очень многие христиане, которые ходят в церковь, читают Библию, иногда, может быть, я не знаю, как часто, каким-то образом они даже вовлечены в жизнь христианскую. Может быть, приняли крещение когда-то, может быть, что-то даже делали когда-то в церкви, или иногда делают что-то в церкви, но, к сожалению, они так и остаются глубоко несчастными людьми. И вот причиной их несчастья, чаще всего они видят людей, которые рядом с ними, обстоятельства, которые складываются не так удачно. Может быть, и самые-самые разные вещи, политика, болезнь, начальник на работе, друзья или подруги, которые плохо влияют и так далее. То есть самые разные вопросы, которые приходят в сознание людей, когда они пытаются определить причину своего несчастья. Вы знаете, христианин, верующий человек, имеет право и имеет возможность быть счастливым и благословенным в любых обстоятельствах. В конкретных ваших сегодняшних обстоятельствах, там, где вы сегодня живете, с тем комплектом обстоятельств, трудностей, болезней, переживаний, которые на вашу долю выпали, на мою долю выпали. У каждого из нас свой комплекс проблем, которые Бог допускает в нашей жизни. Так вот, когда Он призывает христиан, Он говорит им не о иллюзорном счастье, не о том, что может случиться в идеальных условиях. Иногда нам кажется, что если бы эти условия были лучше, то есть мы создаем для себя идеальную картинку, что вот если бы мы были в этой картинке, вот в этих обстоятельствах, тогда мы были бы счастливыми. На самом деле, христианство написано для простых людей, для обычных обстоятельств, для вашей ситуации, там, где вы сегодня живете, там, где с теми проблемами, с которыми вы сегодня сталкиваетесь. Когда мы говорим о том, что значит счастье, что значит блаженство, благословение праведника, оно, как я уже сказал, построено не на пустом месте. То есть это не просто так, откуда ни возьмись, вдруг человек стал счастливым. У него есть прямые условия, то есть определенное основание на котором ваше счастье может быть построено. Давайте посмотрим на это основание. Это основание мы видим в первом стихе, первый стих 111-го псалма. Оно начинается со страха Божьего, то есть первый фундамент, первая колонна, на которой стоит вот это, то, что называется блаженством или счастьем христианина. Первая колонна – это страх Божий, это преклонение перед божественным суверенитетом, это преклонение пред его владычеством. Посмотрите, как начинается этот псалом. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его». Очень интересный факт, что о счастье человек даже не может мечтать, пока он не преклонится перед абсолютным суверенным владыкой Богом. На это есть причины, очень много причин. Дело в том, что когда мы говорим о страхе Господнем, мы говорим не о состоянии дрожи, которая в теле человека. Мы не говорим о ужасе, мы не говорим о панике, которая наполняет человека. Мы говорим об определенном отношении человека к Богу. Когда мы сталкиваемся с реальностью людей и их реакцией на то, что они знают о Боге, в принципе, мы всегда приходим к одной точке. Человек или же воспринимает Бога как своего абсолютного господина и склоняется перед Ним, или же он продолжает с Ним воевать. Он продолжает предъявлять Ему свои претензии. Он продолжает устанавливать Ему свои правила. Он говорит, что вот так ты должен делать, или я рассчитывал вот на это, или я представляю, что ты должен быть таким, а вот поэтому так ты будешь несправедлив, или так ты будешь, может быть, не таким, как тебя ожидают люди и так далее. То есть самые разные представления, которые возникают в сознании людей, когда они пытаются каким-то образом поставить свою картинку, свое представление Бога, наложить на реального Бога. Когда мы говорим о счастье, счастье начинается с этой основной позиции, с этой основной платформы. Счастье начинается с нашего преклонения перед владычеством Божиим. Если этого шага нет, все остальное, оно будет висеть в воздухе, оно будет стоять на песке, его будет трепать, его будет разбивать. Очень часто мы видим христианскую жизнь многих людей, много христианских жизней, которые посмотришь, вроде бы кажется похоже что-то сверху на христианство, но как чуть-чуть затрясло, упало все, как карточный домик разрушилось. Почему? Потому что не было фундамента, не было этой отправной точки, не было внутреннего личного преклонения перед могуществом, перед величием Божиим. Все остальные вопросы так или иначе сходятся к этой точке. Вот почему, дорогие друзья, самое большое, что вы можете сделать в своей духовной жизни – познавайте Бога. Самое большое, что может влиять на ваше счастье, на ваше благословение, на то, чтобы ваша реальная жизнь была наполнена радостью, наполнена миром, наполнена божественной атмосферой. Самое большое – это личное преклонение перед Богом. Вы знаете, когда это наступает в жизни человека, когда все меняется. Тогда его претензии к людям прекращаются. Тогда его отношение к церкви изменяется. Тогда его отношение к власти, к людям вокруг, к работе, к своим обязанностям, все меняется. Все сразу становится другим. Его отношение к греху меняется. Тогда уже не нужно его палкой погонять, не нужно на него 10 надзирателей, которые бы держали его, чтобы он не согрешил. Не нужно это все. Почему? Потому что человек боится Бога. И вот псалмопевец сразу с самого начала закладывает это основание. Он говорит, если вы хотите быть блаженными, ваше блаженство начинается со страха Божьего. Немножечко выше, посмотрите в вашей Библии, посмотрите 10 стих 110-го псалма. Буквально один стих, который выше, один стих выше. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Посмотрите, каждый из нас представляет себя, ну если не самым умным на планете, то во всяком случае не глупее своего соседа. Каждый из нас думает, что у него решения, к которым он приходит, ну правильные. Может быть, опять-таки не самые правильные, но на сегодняшний момент они правильные. И когда мы говорим об этом, мы вполне ясно подразумеваем, что вот наши выводы, они обеспечат нам счастье. Вы решаете, куда устроиться на работу. И вы прикидываете, вы взвешиваете, вы думаете, что да, у вас достаточно знания, достаточно способности, чтобы выбрать правильную работу, чтобы она принесла вам благословение. Или вы выбираете колледж, где учиться. Или вы выбираете себе друзей. Или вы выбираете, каким образом вы будете проводить время, досуг и так далее. То есть у каждого из нас есть вот эта уверенность в нашей мудрости. Иногда она колеблется, но в конечном счете все равно мы принимаем решение сами. Так вот, псалмопевец обращается к людям и говорит, если вы хотите действительно быть мудрыми, так вот, мудрость невозможна без Божьего страха. Самое начало мудрости, самый первый шаг, самая маленькая деталька, самый маленький элемент мудрости начинается с преклонения перед Богом. Вот почему, друзья, так важно, когда мы говорим о любой форме религии, о любой форме духовных отношений, о любой форме познания Бога, о любой форме любых каких-то добрых дел или христианских подвигов. Все это начинается с одной точки, с нашего предстояния перед Богом. Это самое большое, друзья. Это самое великое, что может произойти в жизни. Вот почему псалмопевец начинает и говорит, блажен муж, боящийся Господа. Это фундаментальное отношение к жизни. Все люди на земле разделяются на две больших категории. Те, кто боится Бога, и те, кто утверждает себя. Те, кто боится Бога, они признали Божье владычество, и они преклонились перед Ним. И все остальные в какой-то форме утверждают себя. Вы знаете, для того, чтобы говорить или понимать важность благословения людей, которые имеют страх Господень, несколько еще элементов нужно рассмотреть. Во-первых, мы говорили о том, что люди, которые имеют страх Господень, они имеют шанс быть мудрыми. Это уже огромная часть благословений. Опять-таки, я хочу объяснить, друзья, что речь идет не о каких-то магических действиях. Нам часто кажется, если я буду ходить регулярно в церковь, то тогда Бог сделает и так, что у меня будут складываться обстоятельства. Здесь хорошо, здесь хорошо, здесь хорошо, здесь хорошо. Конечно, да, Бог контролирует обстоятельства, и они будут складываться по Его воле. Но здесь речь идет о другом. Здесь речь идет не о счастье, которое случается, а здесь речь идет о счастье, которое строится. О счастье, которое созидается вами лично. Ваше счастье, ваша жизнь, ваше благословение, оно зависит от вашего фундамента, от того, как вы хотите жить. И, пожалуйста, не стройте иллюзий. Если вы не боитесь Бога, если вы не преклонились перед Богом, не стройте иллюзий, не будете счастливыми. Как бы вы себя ни развлекали, как бы вы ни утверждали свои позиции деньгами, связями, возможностями, чем угодно, ложными идеями какими-то, никогда не будете счастливыми. Так написано. И в конце, в последнем стихе мы посмотрим, что бывает с людьми, которые не боятся Бога. Каким образом их жизнь характеризуется. Во-первых, те люди, которые боятся Бога, они признают, что их жизнь полностью зависит от Бога. Это первое условие. Оно помогает им правильно подходить к жизни. Любой шаг, когда они предпринимают решение, принимают любое решение, это дает правильную перспективу для того, чтобы принимать решение правильно. То есть они признают Божье владычество, они признают Божью святость, они признают реальность и правомочность Божьего гнева. Они не спорят и не предъявляют претензий. И они не собираются, они не пытаются создать ложное представление о Боге, ложное представление о Его природе. Они признают эту реальность. Они признают, что Бог суверенный владыка. Они признают, что Он святой, абсолютно святой. Что никакая нечистота не имеет доступа к Нему. И они признают, что Бог, святой Бог, Он имеет право на гнев, Его гнев реален. Это первое, что делают люди, боящиеся Бога, и поэтому они преклоняются перед Ним. Преклонение перед Богом праведника – это не просто одолжение, которое человек делает Богу. Это не просто так, что человек решил, ну хорошо, Господи, я слышал, что было такое большое дело на Голгофе, ты пострадал и отдал, я хочу немножко тебе отплатить за это. Это абсолютно не такой подход. Это осознание реальности, это трепет перед Божьим величием. Это признание реальности Бога. Вы знаете, мы вообще-то признаем реальность разных вещей. Я когда-то разговаривал с моряками, и они рассказывали мне о том, что В общем-то, все храбрые, пока попадешь в шторм, когда волна в девятиэтажный дом. И когда этот огромный корабль висит вот так вот, на волне висит. Когда все трещит, он полон нефтью, и не знаешь, когда он сломается. Это вполне реально. И вот тогда чувствуешь себя очень маленьким, чувствуешь себя букашкой, которая просто одним мгновением захлестнется. Люди трепещут. Перед чем? Вы знаете, какие-то складки по воде пошли. Ничем больше. Да? Ну, девятиэтажный дом, если по сравнению с размером океана, это маленькая рябь по воде пошла. И уже человек в трепете. Почему-то люди считают, что с Богом они дипломатию должны вести. Почему-то люди не хотят начать строить свои отношения с Богом с трепета, с осознания реальности. Это просто. Это просто. Мы, знаете, все такие умные. У нас у всех очень много вопросов. Когда Бог говорит так, а мы, а ты вот здесь вот не совсем. А вот здесь, может быть, по-другому можно посмотреть. Вы знаете, вся вот, весь вот этот трепет в подобных ситуациях, как я только что рассказал, ситуацию в море или в других, все пропадает. Люди уже перестают рассуждать о химическом составе морской воды, о физических каких-то действиях, каким образом волна захлестнет или перед... Все, что их наполняет, желание выжить, трепет перед этой стихией. И нам очень часто не хватает этого фундаментального основания. Нам очень часто не хватает, мы много философствуем о религии, мы много философствуем о христианской жизни, мы много философствуем о всяких разных формах, но мало трепещем перед Богом. Вот почему среди нас немного счастливых людей. Вот почему очень часто мы не можем сказать о себе, что мы блаженны. Потому что мы потеряли это основание, что для нас оно, может быть, никогда и не было построено. Наша жизнь, может быть, была построена на других каких-то факторах. Вторая причина, почему человек, который боится Бога, счастлив, он знает. Он признает, что Бог знает гораздо лучше меня все. Бог гораздо выше, он видит все. У него аналитические способности, его разума гораздо сильнее. Таким образом, для того, чтобы я был счастливым, все, что мне нужно делать, мне нужно подойти к его книге. Потому что он все посмотрел, все просчитал и дает правила, как действовать. Несколько лет тому назад возле Лос-Анджелеса, недалеко от Лос-Анджелеса, произошла катастрофа. Самолет Alaska Airlines авиакомпании упал в воду. Недалеко от главного аэропорта в Лос-Анджелесе. Это достаточно большой самолет, их очень много в Америке, MD-80. Самолет, с которым никогда не было проблем. Он летел из Мексики, кажется, в Сиэтл или в Портленд сюда, куда-то сюда на северо-запад. Вот. И у них возникли проблемы с рулем, который держит высоту. Он на хвосте стоит у этого самолета. На хвосте стоят два таких крыла небольших, и у них там два таких специальных лонжерона, которыми регулируется высота. По какой-то причине вдруг они перестали реагировать на сигналы летчиков. Они стали пытаться сами выправлять ситуацию. Когда они пытались, самолет бросало то вверх, то вниз, и диспетчер связывался с ними, они говорят, мы пробуем, мы работаем. И одна проблема, одна ошибка, которую они сделали. Дело в том, что у всех летчиков в любом самолете есть специальные книги, стоят в каждой кабине, специальные книги, в которых описаны все нештатные ситуации, которые возникают. И обязанность любого летчика при возникновении нештатной ситуации не самому пытаться регулировать, а открыть книгу и почитать, что там написано, и сделать по книге. Самолет упал именно из-за того, что, конечно, там была техническая причина, но действие, которое привело к тому, что эта техническая причина послужила гибелью, это были вот эти поспешные попытки летчиков, которые пытались что-то делать. Знаете, в жизни нашей нас часто кидает, у нас часто что-то не работает, у нас часто что-то выходит из строя, и мы очень часто судорожно пытаемся действовать по советам соседа, по советам массы людей, которые вокруг нас и как-то на нас влияют. Но Бог положил в нашу кабину, в наш центр управления, положил книгу внештатных ситуаций. Книга, которая описывает, что делать. Почему? Потому что точно так, как книги у этих летчиков вобрали в себя опыт тысячи тысяч разных летчиков, которые налетали много часов на этих самолетах, и которые всегда все это записывали, и все это собралось, и поэтому лучше все выбрано и представлено там. Вот точно так Бог, зная все лучшее, выбрал все лучшее и представил здесь, для того, чтобы мы не попали в катастрофу. Вот почему сказано «блажен человек, боящийся Господа». Этот человек знает, что наша жизнь полностью зависит от Бога, он знает, что Бог знает все гораздо лучше нас и дает нам правильный и точный совет, как поступать. Он знает, что Бог поддерживает нас. Он знает, что верующие люди, люди, боящиеся Бога, они могут уповать на Него. Итак, страх Божий – это признание абсолютного Божьего владычества, это преклонение перед Богом. Второй элемент основания, или вторая колонна. Мы говорим о платформе, которая стоит на двух колоннах. Первая колонна – это страх Божий. Вторая колонна, посмотрите, любовь к Божьему Слову. Блажен муж, боящийся Господа. Посмотрите, как сказано, и крепко любящий заповеди Его. Еще один ключик к счастью. Еще одна тайна, которая открывается очень ясно здесь и конкретно. Те люди блаженны, которые не только боятся Господа, не только преклоняются перед Ним, но они еще обращаются к Его Слову. Они построили определенные взаимоотношения с Божьим Словом. Посмотрите, как здесь написано, крепко любящий заповеди. Не сказано иногда читающий, не сказано соглашающийся с заповедями, не сказано обращающий на них внимание, а написано любящий, не просто любящий, а крепко любящий. Это значит, человек находит наслаждение. В общем-то, перевод этого слова, еврейского слова, которое здесь стоит, там два слова, которые вместе поставлены, они говорят именно о наслаждении. Они говорят о том, что этот человек видит в заповеди Господних то, к чему его тянет, где он хочет быть. Он хочет ими наполняться, он хочет осознавать их, он хочет пропитывать ими свое сознание, он хочет быть переполнен заповедями Господними. Блажен человек, блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Вы знаете, страх Господень обязательно приводит к жажде к Слову. Если вы по-настоящему боитесь Бога, тогда вы обязательно будете желать услышать, что Бог говорит. Вы будете ловить каждое Его слово, вы будете ловить каждое Его распоряжение, вы будете ловить Его оценки того, что происходит. Вы будете отказываться что-то делать, пока вы не узнаете, что Бог говорит о том, как нужно делать. Это признак людей, боящихся Бога. Вот почему мы сегодня говорим о блаженстве, о счастье людей. Опять-таки, счастье христиан, счастье праведников – это конкретная и практическая вещь. Это не что-то туманное и расплывчатое, друзья. Это может быть реальностью вашей. Это может быть реальностью каждого человека. Вот почему Библия оставлена нам. Не для того, чтобы мы литургию читали, погружаясь в какое-то небытие, а для того, чтобы мы понимали это слово. Для того, чтобы оно нас формировало, для того, чтобы это было нашим фундаментом, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети были счастливы, чтобы люди вокруг вас были счастливы. Именно для этого оставлено нам слово. Иногда люди говорят, но это неплохо, конечно. Мы согласны с тем, что люди, которые любят Божье Слово, они счастливы. Но что делать нам, когда мы не любим Его? Ну вот не любим и все. Ну как некоторые люди бананы не любят. Ну вот не любят и все. Ну что здесь делаешь? Уж хочешь не хочешь, а никак не получается. Или еще там что-нибудь. Вот это любит, а это не любит. Знаете, речь идет немножечко о другой любви. Вы помните о том, что в Библии о разной любви сказано по-разному. Речь не идет о каких-то прихотях людей. Речь не идет о каких-то поверхностных элементах. Да, вы можете просуществовать без бананов и без многих-многих других продуктов. Спокойно можете просуществовать. Но здесь речь идет о том, без чего невозможно жить. Помните, мы говорили несколько раз уже о том, что существует такое психическое заболевание, которое называется анорексия нервоза. То есть некоторые люди, они в результате особого старания хорошо выглядеть впадают в такое, что-то у них переключается в мозгу, и они уже совсем уже худые, как щепка, а ей все равно кажется, что она лишний вес еще имеет. И поэтому они делают все для того, чтобы похудеть. Так вот, эти люди, когда их лечат, заботятся о том, чтобы научить этих людей есть, полюбить хлеб. Иначе они не выживут просто. Они просто не просуществуют. Речь не идет о том, чтобы учить людей есть те вещи, которые им не очень нужны, если они так хорошо кушают. Слава Богу, пусть кушают то, что кушают. Речь идет о тех, кто вообще ничего не ест, о тех, кто не ест то, что нужно. Знаете, когда мы говорим о духовной жизни, мне кажется, в духовной жизни в сегодняшнем христианстве это сплошной такой большой город людей, которые больны этой болезнью, анорексией. Которые уже давно забыли, когда они чувствовали вкус духовной пищи, вкус хлеба духовного. Что нужно для того, чтобы нам научиться любви к Писанию? Конкретно вам научиться любви к Писанию. Есть несколько факторов, которые Писание, несколько мест Писания, которые говорят об этих факторах. Во-первых, первое, ваша любовь к Писанию, как мы уже говорили, напрямую зависит от вашей любви к Богу. То есть, если вы не любите Писание, это значит, что вы слишком очарованы собой. Что вы слишком много даете себе места, значит, мало места Богу. Это простая форма, очень простая. Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. Слушайте, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Вот, оказывается, в чем любовь к Богу. Это не просто рассуждение духовное. Любовь к Богу выражается практически в том, чтобы знать заповеди Божьи и исполнять их. Некоторые люди понимают так, что духовность – это теоретизация, то есть теоретические рассуждения о духовных вещах. Рассуждая о самых разных, там, самых разных откровениях, приключениях, там, что угодно, заполняет сознание людей. Здесь ясно сказано о том, в чем духовность или в чем наша любовь к Богу. Смотрите, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди. То есть в вашей жизни есть конкретные точки, которые должны регулироваться, ваше поведение, ваши мысли, ваши чувства, ваши слова, ваши решения, которые вы принимаете, они должны отражать заповеди Божьи, то есть они должны регулироваться Божьими заповедями. Заметьте, как часто вы делаете не то, что заповеди Божьи говорят, а делаете то, что хотите, и пытаетесь найти оправдание для того, что хотите. Вы просто себя обманываете. Вы просто себя обманываете. Вы никогда не будете любить Писание так. Почему? Потому что вы не любите Бога. Итак, первый шаг, чтобы научиться любить Писание, нам нужно учиться любить Бога. Нам нужно понимать свою ничтожность, нам нужно преклоняться перед Богом и быть готовыми к тому, чтобы Его заповеди исполнять. Второе, нам нужно пребывать в Слове. Вы знаете, есть такая пословица русская, аппетит приходит при еде. Чем больше вы будете пребывать в Слове, тем больше вы будете понимать Его реальность. Евангелие Иоанна, 8 глава, 31-32 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вы знаете, если вот эти люди, которые не хотят есть, если их не будут принуждать есть, они умрут просто. Их нужно убедить, их нужно заставить. Они должны себя заставить есть. Для чего? Для того, чтобы к ним вернулась сила, и для того, чтобы они потом могли нормально есть. То есть речь идет о том, что да, в какой-то ситуации нам нужно себя заставлять читать Писание. Нам нужно ставить себя в график, режим, сделайте расписание для себя. Если у вас не хватает собственных усилий, собственного стремления, поставьте себя в какие-то обстоятельства, чтобы вы могли погрузиться в Слово, чтобы Слово начало в вас действовать, чтобы вы пребывали в Божьем Слове так, как говорит Иисус Христос. Третье, как развивать любовь к Богу, молитесь о том, чтобы, вернее, любовь к Слову, молитесь о том, чтобы Бог помогал вам любить Слово. Посмотрите, 118-й Псалом, 18 стих. Псалмопевец Давид обращается и говорит: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Молились ли вы когда-нибудь об этом? Просили ли вы Бога, чтобы Он помог вам увидеть драгоценность Слова? Помог вам увидеть Его силу, Его богатство, Его необходимость для вас сегодня, Его действенность, Его способность изменять вашу жизнь, Его точность, Его уникальную способность изменять мир, изменять окружающее нас общество и так далее. Молитесь об этом. Просите Бога, чтобы Он помог вам видеть это. Итак, мы говорили о двух основаниях. Мы говорили о двух основаниях, которые необходимы для счастья. На них строится благословение праведника. Эти основания не мистические, эти основания не как, знаете, что-то приходящее, неизвестно откуда и уходящее, неизвестно куда. Это вполне конкретные принципы. Если вы хотите быть счастливыми, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вы в своей жизни могли преклоняться перед Богом, чтобы вы могли иметь страх Божий, чтобы Он был не то, чем вы хвастаетесь, а то, чем вы живете. То, что определяет вашу жизнь, определяет ваши взаимоотношения с людьми. И второе, полюбите Слово, крепко полюбите Его. Полюбите Его так, чтобы вы не могли жить без Него. И Господь будет благословлять. Итак, мы говорили об основаниях благословения праведника. Со второго стиха псалмопевец перечисляет выражение этого благословения. В чем они заключаются? Вы знаете, очень интересно, достаточно большой список. Второй и третий стих говорит о конкретно благословениях, о выражении этого благословения. Дальше с четвертого стиха мы читаем о характере праведника, о том, как это благословение не только меняет обстоятельства вокруг него, но и меняет атмосферу. То есть мы будем говорить сейчас о благословениях праведника, которые выражаются в двух точках. Во-первых, это его обстоятельства изменяются от его жизни. Во-вторых, атмосфера, в которой он живет, характер его изменяется. Это то, что нам нужно, друзья. Это то, о чем Бог позаботился, чтобы ваша жизнь, ваши конкретные обстоятельства, они могли действительно наполниться вот этим отражением Божьего благословения, благословения праведника. Вы знаете, мы уже читали первый псалом. В первом псалме написано о том, что этот человек, который праведник. Вот у этого человека лист, который не вянет, и он приносит плод свой во время свое. То есть он является плодоносным, он приносит плод определенный. Иисус Христос говорил о том, что каждый человек, его христианство, его сущность измеряется плодом, который мы видим. Когда-то он говорил о лжеучителях, и он говорил, для того, чтобы отличить ложных учителей от правильных учителей, есть одно правило. Это правило заключается в том, чтобы посмотреть на их плоды. Евангелие от Матфея, 7 глава, 16 стиха, посмотрите. «По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». То есть речь идет о следующем, друзья. Наша деятельность производит результат. Ваша деятельность, ваше христианство, ваши конкретные, знаете, качества христианские, выражение этих качеств производит результат. Вы знаете, очень часто, когда мы говорим о результате, мы чаще всего пытаемся найти оправдание в условиях, которые не позволяют нам достичь этого результата. Ну, Библия говорит не об условиях, Библия говорит о качествах, Библия говорит о том, чем мы наполнены, кто мы есть. И от этого производится определенный результат. Начинается выражение благословений с благословения потомства. То есть это человек, который является праведником, человек, который стоит на вот этих двух колоннах, у него его фундамент стоит, твердо стоит на страхе Божьем, на поклонении Богу и на горячей любви к Слову Божьему. Вот этот человек, прежде всего, он будет благословен в сфере своего влияния. То есть люди, которые вокруг него, прежде всего его семья, это его жена, его дети, ее муж, те люди, с которыми вы работаете, Те люди, с которыми вы пересекаетесь, ваши внуки, те люди, которые каким-то образом находятся в сфере вашего влияния. Послушайте, что здесь сказано. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Знаете, о чем здесь речь идет? Речь идет о том, что когда человек живет правильно, он оказывает влияние правильное. Проблема непокорных детей в небоящихся Бога родителях. Как не страшно это слушать многим. Проблема современного молодого поколения в том, что старшее поколение не полюбило Библию. В том, что их отцы, их матери, их дедушки и бабушки не прилепились горячо, горячей любовью к Слову. Они жили и, возможно, и живут по своим критериям, по своим категориям, по своим ценностям. От детей они ожидают примерного поведения. Но здесь написано очень ясно. Здесь написано, если вы не стоите на фундаменте страха Божьего, если вы не стоите на фундаменте горячей любви к Слову Божьему, не рассчитывайте на то, что поколение, которое идет после вас, будет благословенным. Откуда им взять благословение? Им просто не у кого научиться этому благословению. Это очень важный принцип. Помните, написано в послании к Коринфянам, я не помню сейчас точно текст, точно главу, кажется, 7 глава, где написано о том, что жена неверующая освящается мужем верующим, и дети освящаются. Или муж неверующий освящается женой верующей. Вы знаете, о чем речь идет? О влиянии, о жизни. Если человек боится Бога, если человек любит Слово Божие, он будет влиять на тех, кто рядом. Если вы сталкиваетесь с проблемой вашего окружения, посмотрите на себя. Посмотрите на свой фундамент. Посмотрите на то, где у вас зарыты вот эти вот основы, в чем они стоят. Стали они ли действительно вашим основанием, вашим фундаментом жизни, или же вы живете на зыбком песке, на том, что легко, на том, что проходящее, на том, что дешево. Причем речь идет не только о детях, о родителях и детях. Речь идет вообще об окружении. Этому подтверждение много мест Священного Писания, которые говорят об окружении, которые говорят о том, что если человек благочестив, если человек боится Бога, если он любит Слово, он будет влиять. Да, в каких-то ситуациях быстрее, в каких-то ситуациях медленнее, в каких-то ситуациях эффективнее, в каких-то ситуациях менее эффективно. Но люди, которые действительно боятся Бога, которые твердо стоят на основании Его Слова, эти люди всегда будут оказывать доброе влияние. Это самое большое, что вы можете сделать. Родители, многие родители в панике находятся. Они не знают, каким образом уберечь сегодня детей от вот этого мощного растления, которое окружает нас в этом мире, окружает нас в современном обществе. Самое большое, что вы можете сделать – бойтесь Бога. Живите жизнью, в которой видно было бы преклонение перед Владыкой Богом. Любите Его Слово. Живите по Его Слову. Пусть это Слово станет практикой вашей жизни. И тогда вы обязательно будете иметь доброе влияние. И тогда можно будет сказать, род правых благословится. Это точно. Это слово, которое неизменно. Род правых. Люди, которые праведны. Люди, которые живут правильно. Они влияют на тех, кто вокруг. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас посмотрел на свою сферу влияния. Посмотрели на ваших людей, которые рядом с вами, на ваши обстоятельства. Пожалуйста, оставьте эти оправдания, которыми вы каждый раз блокируете свое благословение, когда вы говорите, я бы уже давно, если бы не она. Или я бы уже давно, если бы не он. Это ему нужно покаяться, это ей нужно покаяться, это им нужно не такие рассякие. Не об этом речь идет. Посмотри на ваше основание, посмотри на ваш фундамент. Так Библия говорит. Библия говорит о том, что род правых благословится. Второе благословение, о котором сказано в третьем стихе, это благословение благосостояния. Знаете, наверное, самое большое, что человек может иметь после того, когда он увидит, что его дети счастливы, что они любят родителей, что они правильно живут, что на них приятно посмотреть, что они действительно чисты, они не потеряли себя. Второе, от чего зависит наша жизнь, это благосостояние. Многие люди думают, что об этом нельзя говорить, это только харизматы об этом говорят, это только там всякие неправильные учителя говорят. Да, когда говорят неправильно, тогда не нужно говорить. Но когда мы говорим на основании Священного Писания, Священное Писание очень конкретно связывает эти две вещи. Посмотрите, третий стих. «Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек». Вы знаете, что ваше благосостояние, ваше материальное благосостояние напрямую зависит от вашего благочестия, от того, боитесь ли вы Бога или нет. Заметьте, некоторые люди, они думают, что они больше заработают тогда, когда они меньше Богу дадут. Они глубоко ошибаются. Они, может быть, денег больше пройдет через их руки, но они останутся с меньшим. Благосостояние они не получат. Почему? Потому что благосостояние очень тесно связано с состоянием души. Вы знаете, и опять-таки, речь не идет о каких-то мистических там формах. Некоторые люди думают, я только что вот вчера обедал, включил телевизор, и там, где этот ТБН, есть такое здесь телевидение харизматическое, и там у них постоянно идет какой-то сбор денег, постоянно они на что-то собирают. Вот. И в очередной раз они опять собирают, и они рассказывают там всякие небылицы, самые настоящие. В этот раз Бенни Хинн рассказывал о том, как он раздал все свои деньги с трудом. Очень я верю, с трудом верю в том, что Бенни Хинн может раздать свои деньги. Во всяком случае, у него частный самолет свой, трудно раздать, очень трудно раздать. Вот. И он рассказывал, как он последние 10 центов когда-то отдал, и, о чудо, на следующий день валом пошли чеки со всех сторон. И вот такому благословению учат вот эти все проповедники. Они говорят, что если ты помолишься вот так, потом попастишься вот так, потом еще что-то сделать, потом раз, окна небесные открылись, и повалились деньги, неизвестно откуда. И чаще всего они говорят, помолишься вот так, и отошлешь нам чек. Чаще всего так говорят. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что действительно праведник будет благословен материально. Почему? Потому что если вы праведник, вы не будете лениться. Так написано, что праведники – это те, кто не ленятся. Вы будете работать. Первое. Второе. Если вы праведник, вы будете подходить мудро к работе. Вы будете работать эффективно. Так написано. Мне сейчас нет времени читать все эти места. Но это факт, что люди, которые праведники – они не ленятся, эти люди мудро работают, они стараются сделать больше за короткое время, они стараются повышать свою квалификацию, они не теряют понапрасну время, ресурсы и так далее. Вы будете ответственно относиться к средствам. Уже одно это сделает ваше положение в благосостоянии. Заметьте, речь идет не о том, что сколько вы имеете. Речь идет о том, каким образом вот то, что вы имеете, вас удовлетворяет. И вот праведник, он всегда будет удовлетворен. В этом-то и суть, что отношение или, так скажем, характеристика праведника и заключается в том, что праведный, он будет жить по Писанию. Если он будет жить по Писанию, тогда его жизнь приведет к тому, что он будет складывать. Немножко сегодня, немножко завтра. Вы знаете, почему многие люди неэффективно живут? Потому что они сегодня ломают то, что построили вчера. А завтра будут ломать то, что построили сегодня. Есть люди, которым немного дано. Но посмотришь, в результате у них получается больше, чем те, которые ворочали миллионами. Почему? Потому что они сегодня построят то, на чем они будут строить завтра. На чем они будут строить послезавтра. Это простая арифметика, это простая истина. Вот почему в Писании очень много сказано о финансах. Вот почему Писание очень конкретно говорит о том, что мы с вами можем иметь благосостояние. Это благосостояние напрямую зависит от того, насколько мы будем твердо стоять на правильном основании. Посмотрите, пожалуйста, книга притчи. Я хотел одно только место, один только текст из многочисленных текстов, которые говорят об этом. Один только текст привести. Третья глава, книга притчи, 7 стиха. Послушайте. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Смотри дальше. Значит, вариант какой? Первый вариант, да, человек мудрец в своих глазах, он сам пытается разбогатеть, он сам пытается прорвать себе, так скажем, растолкать себе дорогу в этом мире. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. И вместо того, чтобы быть мудрецом в своих глазах, нужно смириться перед Богом и удаляться от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Посмотри, диета, да? Все dietary supplements, которые люди принимают. Пожалуйста, здесь есть питание для костей, здравие для тела вашего. Пожалуйста, здесь диетология библейская. Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка. И точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того и наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну. Смотри, 13 стих. Блажен человек, который снискал мудрость. Человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра. И прибыли от него больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Дальше смотрите. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой богатство и слава. Пути ее приятные, все стези мирные. Посмотрите, это совершенно другой мир. Это совершенно другой характер. Речь идет не о том счастье, когда люди идут по трупам других, по трупам конкурентов, когда они сколачивают себе состояние. Речь идет о благосостоянии людей, которое построено, смотрите, на мудрости богобоязненности. Бойся Господа и удаляйся от зла. Ищи мудрость. Блажен человек, который снискал мудрость. Почему? Потому что если вы найдете мудрость, мудрость даст вам благоденствие, долголетие, и мудрость даст вам богатство и славу. Это самое большое, что вы можете получить. Это библейская мудрость. Итак, все, что я хочу объяснить здесь, в этом тексте, речь идет о том, что материальное благословение реально для христианина. Это благословение не мистично, это благословение не каким-то таинственным образом нужно в лотерею выиграть. Некоторые люди так и представляют, что в лотерею нужно у Бога выиграть. Вот как-то я вот играю, и не получается. Вот по телевизору там говорят, что получается. Дай-ка попробую. Точно так многие люди мистично бывают. Нет. Возьми тот доллар, который ты отдашь за лотерею, пожертвуй его кому-нибудь бедному и пойди на работу и работай для того, чтобы стать богаче. Это принцип Священного Писания. Точно так и здесь. Священное Писание говорит о том, что благочестивый человек – это не тот, кто вдруг, внезапно получит какие-то особые какие-то богатства с небес. Христианин – это тот, который мудрый. Это тот, который своей мудростью, подчиняясь Богу, построит жизнь так, что она будет наполнена долгоденствием, богатством, слава, пути ее приятные, стези мирные. Следующий элемент, который здесь же в третьем стихе, это благословение стабильности. Мы говорили о благословении потомства, мы говорили о благословении благосостояния и о благословении стабильности. Праведник – это не тот человек, который живет по Божьим принципам кратковременно. Вот сегодня его переполнено это чувство, он живет. А завтра где-то его шатает. Посмотрите, здесь написано, правда его или праведность пребывает вовек. Это характеристика его жизни. Это то, на чем построена его жизнь. Итак, мы сегодня говорили о двух первых элементах этого псалма. Нам придется вторую его часть перенести на следующий раз. Я хотел бы, чтобы сейчас, перед тем, как мы помолились, чтобы каждый из нас сейчас посмотрел на себя. Посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь, посмотрите на то, на чем она стоит прежде всего. Есть ли в вашей жизни это твердое основание? Мы сейчас будем молиться. Обратитесь к Господу в молитве, в вашем сердце прежде всего, в вашей душе, в вашем разуме. Покайтесь, если вы живете не на основании страха Божьего, а на основании утверждения себя. Вам нужно это покаяние. Вам оно нужно для того, чтобы вы были счастливыми. Взыщите основание любви к Слову. Поставьте перед собой цель добиться этого. Сделать все для того, чтобы вы полюбили Слово, чтобы вы жили им, чтобы вы наполнялись им, чтобы вы пропитывали свое сознание им. И посмотрите, каким образом ваша жизнь отражает плоды. Отражает ли она плоды благословений вот этого человека, который стоит на твердом основании? Человека, который называется праведником. Склоним свои сердца, склоним свои колени и обратимся в молитву к Господу.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065. Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!